Спящий ангел. Часть третья. Птица Сирин и птица Алконост. Утром прилетает в яблоневый сад птица Сирин, которая грустит и плачет. А после полудня прилетает в тот сад птица Алконост, которая радуется и смеется. Смахивает птица с крыльев живую росу, и преображаются плоды, и появляется в них удивительная сила, и все плоды на яблонях становятся целительными. Апрель. В этот год он был больше похож на вьюжный и лютый февраль. Морозный, промозглый, пронизывающий ветер. На тротуарах бугристая наледь. Серое темнеющее небо над городом. Натянув пальто и не спасая еще от леденящего ветра вязаную шапочку, я торопливо вышла на улицу. Вечерело. То и дело поскальзываясь, я шла по дороге, гонимая лишь только колючим ветром. Выйдя из дома с единственной целью не сойти с ума от одиночества и навязчивого страха, теперь я отчетливо понимала, что рискую просто замерзнуть на полупустынной улице, упав от слабости физической, психологического опустошения и бессилия. Нужно срочно вернуться домой, это все становится опасным. Но каждый шаг, как в кошмарном сне, словно зависал в воздухе, безрезультатно опирался на промерзшую, ободранную ветром землю, не продвигая меня ни на йоту. Время словно обезумело и холодным визгом вонзалось в тело, прокручивая все движения в обратную сторону. Хотелось реветь, но сил не было даже на это. А приветь в голос от тоски и одиночества стало для меня уже обыкновенным делом. Я шла, борясь со встречным ветром, смешанным с ощущением собственной беспомощности, и беспощадно подвергала анализу собственное «я». Деньги, что были привезены с собой, жестко экономились, но закончились еще прошлым месяцем. Мой новый бизнес либо не имел никакого развития, либо трещал по швам. По нескольку недель кряду, проводя в полном вакууме, я потихоньку сходила с ума. И лишь короткие телефонные звонки отдаленно прорывались тем миром с той стороны заколдованной стены, что теперь окружала меня. Однажды я наблюдала, как за окном старушка кормила голубей, отламывая крошки от буханки хлеба. Страшное, жуткое психологическое состояние понимания, что ты испытываешь голод. Самый настоящий голод. В моем холодильнике все чаще бывали только кусочек чего-нибудь, купленного со скидкой в дешевом магазине, да лед в плошке, разморозив который, я получала талую воду, полезную для организма. Теперь я точно знаю, что голод физический выдержать ничего не стоит. К нему привыкаешь, он становится даже нормой для тела. Это выдержать можно. С психологическим же пониманием голода и собственной неспособности изменить положение вещей справиться почти невозможно. Самое сложное – победить гордыню, жалость и трусость внутри себя самой. Вот это проверочка на силу духа. Но каждое утро зарядка, обливание холодной водой и за работу, погрузившись в нее полностью, останавливаться нельзя никогда, а только идти вперед. В эти дни я часто вспоминаю отца. Всегда вычищен, выбрит в белой рубашке и темном костюме, его каждый новый день начинался упражнениями с гантелями и холодным душем. И всегда в хорошем настроении. Всегда, что бы ни случилось. Эти воспоминания давали мне силы начать следующий день. Но вечер. Вечером я снова ревела в голос от сильнейшей тоски по детям, и справиться с этой раздирающей, жгучей и мучительной тревогой было невозможно. По вечерам все реже удавалось в скайпе поговорить с Мартином. Довольно быстро прошло то время, когда мы созванивались каждый день, а вечером, общаясь до полуночи, с жаркой любовью желали друг другу присниться. «Я с тобой в этом сне». Теперь Мартин пропадал буквально неделями, а едва увидевшись через монитор компьютера, я чувствовала, что его мучает какая-то смутная и непонятная для меня провинность. Я ничего не могла поделать с этим. ни в чем его не виня, не упрекая, я пребывала с ощущением, что эта готовность к прощению еще более усугубляла его неведомое и непонятное прегрешение. Вжав голову в плечи, Мартин все чаще не мог сообразить, как и чем поддержать наши вечерние беседы. А я скучала безумно, жаждала любой весточки, вслушивалась в его голос и ждала. Ждала то время, когда он приедет, и мы будем вместе, как грезилось прежде в наших потаенных мечтах. Еще в январе, после небольшой разведки на новом месте, я возвращалась для того, чтобы собрать вещи и подготовиться к переезду окончательному. На вокзале, сразу же после прибытия поезда, я взяла такси и, по предварительной договоренности с Мартином, приехав в ночь к нему, неожиданно застала в его доме небольшую праздную компанию. По всему видно, завсегдатую в этих гостях. Нет, я не была обижена тем, что меня не так страстно ждали здесь. Больше было досадно за самого Мартина. «Мартин, неужели не видишь, что сам ты не нужен и не интересен этим случайным людям? Они между собой-то вяло общаются, обмениваясь от нечего делать бессвязными фразами, в то время как ты бродишь по дому, прислуживая им, моешь посуду. Мартин, ты тратишь свою жизнь и свое время». «Ну как же я их выгоню? Они же сидят», — суетливо оправдывался Мартин. «Я включу тебе компьютер, они скоро уйдут». В соседней комнате неспешно засобирались, стали звонить по телефонам, доедать, докуривать, допивать. И как только численность компании поубавилась, неожиданно ко мне в комнату вошла молодая полногрудая барышня в белой блузке и синей юбке-карандаш, плотно облегающие полные крутые бедра. Коротенькими игривыми пальчиками дама слегка потянула распираемую грудью блестящие пуговицы на блузке и, стряхнув с боков невидимые пылинки, повела плечом. «Здравствуйте, меня зовут Мила», — молвила барышня, слегка присев и качнувшись от выпитого и выкуренного. «Мы тут посидели немного. Вы это, не подумайте ничего. Там». Барышня легким щелчком кончиков пальчиков смахнула с груди невидимые две мусоринки. «Я хочу сказать, что между мной и Мартином ничего не было. Мы просто друзья. Так что вы это, там, ничего такого не думайте». Икнув, барышня проворно прикрыла ротик коротенькими пальчиками и, сделав глаза круглыми, повела зрачками по сторонам. Изысканный монолог прервал Мартин, уведя девицу к вызванному для нее такси. И как только вся компания удалилась, он тут же оживился, захозяйничал, приготовил горячую воду, старый таз и медный ковш.